Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Теракт в Париже, нападение на редакцию и убийство сотрудников журнала «Шарли Эбдо». 3 дня разных переговоров о ситуации на Украине. Изменение кремлевской пропаганды на страны бывшего СССР. Покупка Роснефтью грузинской компании с терминалом в Поти. И возвращение рекламы алкоголя в российские СМИ. Об этих и других событиях 7 января в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема программы. В результате стрельбы в центре Парижа в редакции популярного французского еженедельника «Шарли Эбдо» сегодня погибли 12 человек, в том числе 2 полицейских. Как минимум 4 человека находятся в тяжелом состоянии, еще порядка 20 получили легкие ранения. В числе погибших главный редактор журнала, карикатурист Стефан Шарп-Шарбонье, а также художники-карикатуристы Жан Кабу, Жорж Волынский и Бернар Тину-Верлак. По свидетельствам очевидцев, нападавшие кричали «Это месть за пророка Мохаммеда». После этого они устроили перестрелку с полицией, а затем скрылись с места преступления на автомобиле. Вечером 7 января полиция еще продолжала операцию по поиску террористов. Нападение может быть связано с последним твитом, опубликованным журналистами издания. На картинке изображен лидер радикальной группировки «Исламское государство» Абу-Бакр аль-Багдади, который в микрофон говорит «Я желаю вам здоровья». В ноябре 2011 года в редакцию журнала уже бросали зажигательную бомбу после публикации на обложке карикатуры на пророка Мохаммеда, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Париже Наталья Каневская.
Около 11:30 по парижскому времени 3 мужчин в масках, вооруженных автоматами Калашникова и РПГ, ворвались в здание, где расположена редакция журнала в 11 округе Парижа между площадью Бастилии и площадью Республики. По свидетельствам очевидцев, сотрудников «Шарли Эбдо», в редакции у входа в здание произошла настоящая бойня. В момент, когда нападавшие покидали здание, между ними и полицейскими завязалась перестрелка. Злоумышленникам удалось скрыться на автомобиле. Актом варварства и террора назвал произошедшее президент Франции Франсуа Олланд. Он прибыл на место происшествия и пообещал сделать все возможное, чтобы найти террористов.
Акт немыслимого варварства был совершен сегодня в Париже против газеты, против свободы слова, против журналистов, которые всегда стремились показать, что во Франции они могут действовать в защиту своих идей, что они могут иметь ту свободу, которую защищает республика. Их охраняли полицейские. И они, журналисты и полицейские, были хладнокровно убиты.
По словам Уланда, нет ни малейшего сомнения в том, что Франция сегодня стала жертвой террористического акта. Поиск преступников продолжается в настоящее время, готовность сил правопорядка французской столицы повышена, усилена охрана религиозных и культурных объектов города, метро и железнодорожных станций. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
О нападении на редакцию «Шарли Эбдо» и о настроениях во французском обществе я только что побеседовал с живущей в Париже журналисткой Натальей Геворкян, которая побывала на месте теракта.
Я была на машине, когда узнала, что произошло, и я попыталась проехать к этому месту, которое вообще на самом деле очень недалеко от моего дома. Это 11-й район Парижа в районе улицы Ришар-Ленуа. На Бастилии огромное количество полиции, город наполнен полицией, и все проезды с бульваров, которые соединяют площадь Бастилии с Республикой, откуда тоже можно проехать на эту улицу, все это блокировано и перекрыто полицией. Я просто бросила машину в какой-то момент и максимально приблизилась к месту трагедии, и там стояло еще очень много санитарных машин, я видела испещренную пулями полицейскую машину. Но из разговоров, которые я поняла вокруг, что, безусловно, видели двух, или кто-то говорит двух, кто-то говорит трех людей в масках с автоматами, которые приехали на черной машине. Предполагается, что потом они эту машину бросили, угнали другую и скрылись.
Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что за последние дни было предотвращено уже несколько попыток террористических атак в Париже. Но эту предотвратить не удалось. А как-то в повседневной жизни это сказывалось в предыдущие дни? Какие-то повышенные меры безопасности, проверки, больше полицейских на улицах и так далее?
До того, как это сказал Олланд, я не слышала о том, что были предотвращены какие-то попытки. Но я могу сказать совершенно точно, что в Париже было очень спокойно. Вообще, то, что меня поразило, что после того, как Шарли Эбдо в свое время опубликовал вот эти карикатуры на пророка Мухаммеда, редакция должна была постоянно охраняться полицией. И поразительно, что удалось так вот это все, в общем, кошмарно и просто сделать террористов. Но я не видела до сегодняшнего дня никаких даже признаков того, что здесь что-то там в городе происходит. А сегодня это очень очевидно. Сегодня в Твиттере Шарли Эбдо появилась карикатура на военного лидера Исламского государства Багдади. Может быть, как-то это спровоцировало, я не знаю, этих людей в масках.
Ваши французские знакомые часто сейчас обсуждают вот эти темы и эти имена, и эти названия, которые вы только что упомянули. Исламское государство, Багдади, карикатуры на Мухаммеда. Вообще вот эти темы, они повседневны для обсуждения?
Когда есть повод, они обсуждают. Если выходит там карикатура, мы можем обсудить, там надо, не надо и так далее. Имеет право, не имеет. Первая американская поправка должна действовать во Франции или нет и так далее. Или должна ли быть такая же поправка. Но я не могу сказать, что это является темой ежедневной жизни. Нет, никак.
Ну, во всяком случае, во Франции, конечно, одной из, как мне кажется, ежедневных тем является тема иммиграции, в первую очередь, нелегальной иммиграции и присутствия мусульман. Мы посмотрим хотя бы просто на результаты последних выборов, на успех партии Мари Ле Пен и так далее.
Что касается предстоящих в 2017 году выборов президентских, тут как раз споров очень много, потому что французы считают, что если во второй тур выйдет Ле Пен, с кем бы ты ни было, скорее всего, с правым кандидатом, потому что я не очень верю, что левый будет, пройдет во второй тур. В общем, вот если выходит во второй тур Ле Пен, французы считают, в большинстве своем, мои друзья считают, что опять Франция выйдет на улицу, и Ле Пен не пройдет. А я считаю, что при том огромном рейтинге для Ле Пен, который у нее сейчас, вообще на самом деле она одна из, если не самый рейтинговый политик среди действующих ныне, я считаю, что не факт, что выйдет Франции, и не факт, что ее прокатят во втором туре. Вот об этом споры ведутся все время. Я хотела еще сказать, что сегодня выходит книжка Уэльбека новая, которая ровно о том, что на выборах следующих в 22-м году, правда, там, по-моему, в 22-м году у него, побеждает кандидат от Исламской партии. И вокруг этой книжки, еще до того, как сегодня она официально будет в магазинах и так далее, уже разгорелось очень, очень много споров. Но эта тема, конечно, горячая во Франции.
У вас знакомые мусульмане французские есть?
Да, мои все очень нормальные люди, они на насилие, конечно, абсолютно адекватно реагируют. Да. Я думаю, что они чувствуют себя на вулкане не больше или не меньше, чем все остальные жители Франции. Потому что это коснется ведь не только людей исламского вероисповедания, это коснется всех, если будут такие истории. Поэтому я думаю, что мои все чудесные, я их обожаю, они прекрасные люди, и абсолютно все против терроризма. И можно спорить по поводу правильности, неправильности политики, там, взаимоотношений внутри, там, арабского мира и так далее, ну, условно. Но я вас уверяю, что все прекрасно понимают, что не бывает вулкана для одних без вулкана для других. Это будет общий вулкан.
В эфире «Радио Свобода» была живущая в Париже журналистка Наталья Геворкян. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». 7 января премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и канцлер ФРГ Ангела Меркель в Лондоне обсуждали урегулирование кризиса на востоке Украины. В ближайшие дни этой же теме будут посвящены, скорее всего, телефонные переговоры глав МИДов Украины, Германии, Франции и России, а также встреча в Берлине с Меркель украинского премьера Арсения Яценюка. Что ждут от этих и других ожидаемых переговоров по Донбассу в Киеве, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
На следующей неделе, 15 января, в Астане планировались переговоры по урегулированию украинского конфликта в нормандском формате с участием лидеров Украины, Франции, Германии и России. Пока эта встреча под большим вопросом. 9 января кризис на украинском востоке должны обсудить министры иностранных дел четверки, а днем ранее в Берлине о ситуации в Донбассе будут говорить канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Слово научному директору Киевского института евроатлантического сотрудничества Александру Сушко.
Повестка дня переговоров премьер-министра Арсения Яценюка в Берлине будет включать в первую очередь экономические вопросы. Вопросы проведения реформ в Украине и поддержки Европейским Союзом этого процесса. Что касается переговоров на уровне министров иностранных дел по поводу урегулирования на Донбассе, то они состоятся, но, насколько мне известно, в телефонном режиме. Они состоятся, вероятно, 9 января. Также под вопросом встреча в Астане, поскольку лидеры Франции и Германии на сегодня сомневаются в том, что может быть достигнут прогресс, а значит и сомневаются в своей необходимости присутствовать, освещать такие переговоры своим присутствием. На сегодняшний день существует в Киеве достаточно осторожный оптимизм по поводу будущих переговоров. Я бы акцентировал именно на слове «осторожный». Нет больших иллюзий по поводу того, что российская сторона сделает какие-то серьезные шаги навстречу в деэскалации кризиса и выполнении Минских соглашений. Во всяком случае, на сегодня таких сигналов явных, которые бы говорили о политической воле в Кремле к прекращению конфликта, на сегодня нет. Это существенно снижает мотивацию западных лидеров ввязываться в переговоры, в которых они выступают лишь декорацией для очередного обмена пустыми обещаниями, которые никогда не выполняются российской стороной. Поэтому, безусловно, переговоры будут и консультации в разных форматах будут продолжаться. Но, честно говоря, на сегодня и пока еще, видимо, ситуация не вызрела до того, чтобы Кремль пошел на реальные шаги по снижению эскалации в Донбассе.
24 декабря минувшего года в Минске прошел очередной раунд переговоров по Донбассу трехсторонней контактной группы ОБСЕ «Украина-Россия» с участием лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Единственное, о чем договорились на этих переговорах, это об обмене пленными. Украина до Нового года обменяла 222 боевика на 154 своих военных. В плену на оккупированной территории Донбасса остаются, по разным данным, от 400 до 900 украинцев. Комментируя последний раунд минских переговоров, в Киеве и Москве заявили, что стороны взяли паузу для уточнения позиций. Дата новой встречи в белорусской столице до сих пор неизвестна. Александр Сушко продолжает.
Переговоры на техническом уровне возможны, и какие-то ограниченные результаты они приносят, в частности, обмен пленными. Однако на сегодня это одно из немногих достижений. Уже следующий этап – это разведение войск и установление более или менее прочного мира вдоль линии разграничения, пока что вещь недостижимая. И на сегодня нет сигналов о том, что этой цели можно достигнуть до тех пор, пока тут и политические соображения в Кремле доминируют, чтобы держать этот конфликт в состоянии тлеющего, а не замороженного. Эта стратегия, вероятно, на обозримое будущее. В замороженном своем виде этот конфликт не дает Кремлю ничего, кроме обязанности де-факто содержать сепаратистские образования в Донбассе. Естественно, это непривлекательно для Кремля, поэтому и нет прогресса в переговорах, поэтому и постоянно мы видим признаки того, что этот конфликт все-таки будут держать в состоянии тлеющего, такого, который никогда окончательно не остывает, с тем, чтобы в какой-то удобный момент можно было воспользоваться этими захваченными территориями как плацдармом для наступления. Вот на сегодня какого-то стратегии выхода из этой ситуации в мирную плоскость, в долгосрочное политическое решение нету. Поэтому, по нашим прогнозам, какой-либо прогресс на переговорах возможен разве что в технических вопросах, например, обмена пленными, либо же доставки гуманитарных грузов.
Говорил научный директор Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Глава Латвийского центра исследований восточноевропейской политики, историк Айнарс Лерхис, считает, что события на Украине Россия готовила долго и кропотливо, по той же схеме, по какой уже два десятилетия оказывает непрямое политическое влияние и на другие страны, входившие в состав Советского Союза. Исследовательский центр изучает публичную политику на европейской части постсоветского пространства. По заказу базирующегося в Риге Центра стратегических коммуникаций НАТО, он изучил развитие российской информационной кампании кампании против Украины с Вильнюсского саммита до Крымского референдума. Айнарс Лерхис рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Риге Марии Кугель, как Россия играет словами на чужом информационном поле.
Есть некоторые организации, которые по своему названию охватывают якобы очень такую широкую сферу. Вот, например, Комитет по правам человека Латвии. В принципе, как мы знаем, права человека – это очень обширная сфера деятельности. Как мы наблюдаем деятельность этой организации и тоже некоторых других организаций с такими обширными или громкими названиями, охватывает преимущественно интересы русскоязычного населения или только гражданства, или некоторые организации, которые представляют интересы русскоязычного населения, пытаются говорить от имени всех национальных меньшинств, которые имеются в Латвии. Координации имеются у неправительственных этих организаций с Советом общественных организаций, который работает при посольстве России. Посольством одной страны представители таких организаций едут в Россию на съезды соотечественников, где тоже присутствуют не только представители негосударственных организаций российских, но тоже представители правительства, парламента, других официальных государственных учреждений. Ну и некоторые такие идеи или желания такого программного характера выслушиваются из уст государственных руководителей России. Почти вся среда, которая охвачена средствами массовой информации на русском языке, в принципе, озвучивает очень много из позиций России. И очень мало материалов, которые имеют какой-то критический анализ. В марте-апреле мы особенно могли наблюдать за всякими активностями. Был, например, в Риге тоже митинг, там язык до Севастополя доведет и так далее, с такими лозунгами, которые в какой-то мере или частично, или косвенно, да, подразумевали или разъясняли эту ситуацию, как-то соединяя ситуацию в Латвии с ситуацией в Крыму. И уже в предыдущие годы мы наблюдаем такой момент, как противостояние возникновению такого позитивного имиджа балтийских государств в мире, в Европе. Вроде бы как балтийские государства, что они такие ненадежные государства, что они создают проблемы для Евросоюза и так далее. Тактическая цель, я думаю, что самое главное это воздействие, конечно, политическое, но не прямое политическое воздействие, но воздействовать, например, на политическую элиту, да, через представителей бизнеса. И что такое немаловажный момент информационного воздействия на людей в Латвии, это некоторые проекты поп-культуры. С одной стороны, это всегда эту границу очень трудно разграничивать, да, где заканчивается культура или начинается политика. Но, в принципе, некоторые в поп-культуре можно монтировать некоторые такие повествования, которые, ну, нужны. Например, да, Олег Газманов пел, что он родился в СССР, да. В какой-то степени эта практика используется. Тогда какой-то сепаратизм был против центрального правительства тогда, как мы вспоминаем, да. Но, может быть, что-нибудь из этой практики изучено и воспользуется сейчас против некоторых суверенных государств тоже. И в таком контексте, например, насчет поп-культуры, мы знаем, что в свое время, в горбачевское время, то, что пел Виктор Цой, то, что пел Владимир Высоцкий, да, очень такие мысли, которые были вложены в их песнях, это влияло на общество.
То есть они вычленили некие информационные вирусы, которые несли самые популярные песни, скажем, этих исполнителей, да, и пытаются теперь экспортировать эти вирусы за рубеж, так?
Ну, это очень так тонко делается, да? Например, «Новая волне» или там «Юрмалина», «КВН» и так далее.
То есть вы считаете, что это не стихийно возникшие настроения творческих личностей, а технологии, которые внедряются в это специально?
Ну, я думаю, что есть и стихийное, конечно.
Многие формулировки, всплывшие во время нынешней информационной конфронтации, родились задолго до Майдана, напоминает историк. Некоторые используются со времен крушения Советского Союза. В гибридной войне боевым действиям предшествует информационное обеспечение. Мария Кугель для Радио Свобода из Риги.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Россия оказалась в отчаянной ситуации, когда ей требуется помощь и совет со стороны Международного валютного фонда, пишет в комментарии на сайте телекомпании Fox News Десмонд Лахман, один из бывших руководителей МВФ, ныне научный сотрудник Вашингтонского института American Enterprise. Во вторник новое падение курса рубля и цены нефти повлекло прогнозы о том, что у Москвы не достанет средств, чтобы помочь российским корпорациям обслужить свои долги западным кредиторам. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин.
Последнее, что хотел бы сейчас услышать осажденный Владимир Путин, это то, что Россия оказалась в ситуации, когда она отчаянно нуждается в осуществлении программы балансирования экономики, программы, поддержанной МВФ. Пишет Десмонд Лахман, влиятельный американский экономист, специалист по рынкам развивающихся стран. Он считает, что не только рухнувшие цены нефти и западные санкции стали причиной нынешней кризисной ситуации в России, но и недальновидность и некомпетентность российских властей. Они, по его словам, совершенно не готовили пути отхода для страны на случай удешевления нефти. А затем, как утверждает Лахман, совершали профессиональные ошибки на каждом шагу, пытаясь удержать падающий рубль. И они продолжают делать ошибки, например, не сокращая государственные расходы и не предлагая реформировать систему, в которой государство и корпоративный сектор связаны нездоровыми узами. Вывод: ухода России из Украины и отмена санкций будет недостаточно, чтобы вытянуть Россию из быстро назревающего кризиса. Вернуть доверие инвесторов, по мнению сотрудника института American Enterprise, она сможет, если на ее стороне окажется Международный валютный фонд. Судя по последним прогнозам западных аналитиков, Москва может недооценивать масштабы и интенсивность надвигающегося кризиса. Британская «Телеграф», например, пишет о том, что Россию ожидает столкновение с идеальным штормом. Газета цитирует специалистов французского банка BNP Paribas, подсчитавших, что у Москвы уже не хватает резервов для покрытия долгов. Она дает слово финансовым аналитикам, которые говорят о том, что из операций с российскими ценными бумагами на западных рынках можно сделать вывод о том, что существует 30-процентная вероятность суверенного дефолта России в ближайшие 5 лет. Информационная служба Bloomberg сообщила во вторник о том, что стоимость страхования российских облигаций взмыла до самого высокого за 6 лет уровня. Как говорит Пол Грегори, профессор Хьюстонского университета, комментатор журнала Forbes, это признаки безвыходности ситуации, в которой оказался Кремль. Россия оказалась неспособной продлить гигантские внешние долги, особенно это касается больших банков и так называемых компаний национальных чемпионов. Российские власти должны где-то добыть эти средства. Но в силу разных причин единственным источником кредитов остаются российские резервные фонды, которые очень быстро истощаются. Как только они иссякнут, Москве неоткуда будет взять средства. А резкое удорожание страхования российских облигаций в ожидании очередного снижения ведущими агентствами кредитного рейтинга России указывает на то, что финансовое сообщество, по сути, делает ставку на российский дефолт. Что, как вы считаете, Кремлю остается делать в этой ситуации?
Если санкции не будут отменены, или если не произойдет чудесного восстановления нефтяных цен, произойдет либо дефолт, либо будет введен очень жесткий валютный контроль. В его рамках будет введено обязательное возвращение в Россию валютной выручки российских компаний-экспортеров. Будут необходимы драконовские меры для того, чтобы лишить россиян и российские компании возможности конвертирования рублей в доллары. Я бы предположил, что российское правительство будет способно избежать дефолта, но в результате осуществления запретительных мер российская экономика перестанет быть рыночной экономикой в том, что касается движения капитала.
channel.
С практической точки зрения, как это может выглядеть и что все это может означать?
It simply means you have access to no.
Это означает, что страна окажется в ситуации, когда ей будет не у кого занять денег. В результате экономика лишится средств, необходимых для финансирования экономического роста. Еще одним результатом станет крушение национальной валюты. По мере обесценивания рубля стоимость импорта будет возрастать, что повлечет резкий рост инфляции. Если сейчас инфляция в России близка к 11%, в случае продолжения нынешней тенденции инфляция в недалеком будущем может подняться, скажем, до 20%. Правительствам в современном мире трудно выжить в случае 20% инфляции. Я думаю, что инфляция — это самое главное последствие финансовых и экономических трудностей, которые ощутят на себе россияне в недалеком будущем, говорит американский экономист, профессор Хьюстонского университета Пол Грегори.
Над материалом работал корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». На рубеже 2014-2015 годов Радио Свобода продолжает подводить итоги и прислушиваться к мнениям экспертов о том, что готовит наступивший год для России и соседних государств. Стратегический кризис, потеря управляемости – так оценивает события 2014 года в России политолог Глеб Павловский, который в свое время работал на кремлевскую администрацию, а теперь критикует ее действия. Павловский прогнозирует, что 2015 год будет в России еще более конфликтным, и, сравнивая нынешнюю ситуацию с гражданским подъемом трехлетней давности, констатирует, что политика в стране разрушена и в обществе создан глубокий раскол. Беседовал с ним мой коллега Валентин Барышников.
В конце 2011 года возможность изменений была упущена практически сразу из двух сторон, как оппозиции, так и Путиным, который возвращался на третий срок. Ни та, ни другая сторона не смогла сформулировать политическую повестку, и в итоге произошло разрушение политики, которую мы наблюдали последние 2,5 года, и сегодня наша политика лежит в обломках. Но что касается Навального и демонстрации его поддержки, то это скорее вопрос принципа, что ли. Это не попытка повлиять ни на что, кроме, может быть, суда, приговора. Это, конечно, гуманитарная акция на самом деле. Попытка, если хотите, избавить власть от очередного свинства, посадки человека ни за что в лагерь. Но мотивы у людей, которые туда идут, я думаю, в основном другие. Они-то хотят выразить свое отношение к происходящему, обозначить, что оно неприемлемо. И эта сторона, мне кажется, человечески понятной, поэтому я тоже пойду. Но она политически бесполезна. Это не способ повлиять и не способ чего-то добиться.
Можно ли сказать, что сейчас осталось небольшой процент людей, которые политически активны, независимо мыслят, и большая часть населения, которая поддалась пропаганде, и независимо мыслящие люди, они сейчас находятся в оппозиции к Путину? Или это на самом деле неверно? У Путина есть свой независимый мыслящий политически активный электорат?
Такой альтернативы нет. Власти с помощью масс-медиа, а точнее из-за употребления ими, создали колоссальный раскол. Раскол, которого не было в стране очень давно. Число людей на стороне властей значимо для Кремля, но значимо по ошибке. Они думают, что таким образом они формируют лояльную основу. Но глубина раскола обычно подчеркивается именно размером несогласного меньшинства. Если оно ничтожно, то раскол увеличивается, и он превращается в фактор политической жизни. Диссидентство было еще меньше в Советском Союзе, но оно было фактором жизни. Но не так просто объяснить, что такое нынешнее большинство. Это не путинское большинство. Прежнее, которое бестревожно доверяло Путину и готово было за него голосовать, обдуманно в каком-то смысле. А это большинство, у которого искусственно, с использованием средств современных масс-медиа, стерты лобные доли. И еще неизвестно, в каком состоянии мы примем его на руки, когда эта операция прекратится. Это очень опасная ситуация. Ее не было во времена, когда я был диссидентом. Понятие советских граждан существовало. Сегодня мы видим такой вот новый постмодернистский тоталитаризм, который не нуждается в прежних инструментах, поскольку у него есть новые. Но эти новые ведут к очень быстрой деградации человека, массы, значительно более быстрой, чем в Советском Союзе.
Некоторые говорят, что Путин уже не президент, а за ним это война кланов.
Это русская болтовня. Она вообще ничего не означает. Конечно, система, которая возникла в эти 15 лет, в основе имела решение задачи, которая была консенсусной. Создать консенсус по поводу нового государства. Консенсус, которого не добился Ельцин. Путин решил эту проблему. И решил давно. Но после того, как он ее решил, после того, как люди перестали жить в каком-то вечном разрушенном Советском Союзе и признали новое государство, команде Кремля захотелось и дальше управлять прежними средствами. Здесь мне тоже нечем похвалиться, потому что я, безусловно, был среди тех, кто был отчасти самообманывающимся, а отчасти, конечно, обманывал других, потому что мы все уверяли, что идем не туда, куда мы сейчас пришли. И сейчас Путин действительно несет волна, но это не значит, что есть смысл описывать все это в виде комикса, где за спиной Путина кроются какие-то мрачные злодеи или сговорщики. Все значительно проще. Это стратегический кризис, потеря управляемости. И, собственно говоря, мы видели последствия этого только что в связи с рублем. Это был кризис, именно кризис этой системы. И он показал, что дальше она так работать не может. В частности, это система, в которой просто нет правительства. Звонками Кремля, Белый дом и Белого дома в Кремль и в Центробанк нельзя заменить правительство. Я думаю, что это одна из первых задач, которые надо будет решать в следующем году, это создание дееспособного правительства. Это не вопрос персоналии. Кстати, хочу сказать, что, вот, я думаю, даже главная беда российской политики сейчас – это ее крайняя персонализованность. Все обсуждают одного человека, как будто он Бог, и у него есть решение или хотя бы постановки задач. Да нет у него никаких решений, нет у него даже постановок задач. Он просто действительно человек, который растерялся. Но он талантливый человек, способный. И, собственно говоря, у него все еще остается выбор провести как бы ревизию реальности, осознать, что происходит со страной, либо дальше погружаться в мир фантазий, и тогда он вообще как бы в каком-то смысле исчезнет раньше, чем уйдет из Кремля. Он просто перестанет что-либо значить. Это более печальная, наиболее вероятная перспектива, чем какие-то перевороты.
Вы, с одной стороны, говорите, что в России фактически ничего нет, кроме Путина.
Это ваши слова. Не-не-не-не. Вот это хороший пример того, как люди пытаются несколькими штампами объяснять политику в сложнейшей стране. Собственно говоря, наш кризис именно в этом и состоит, что мы не признаем ни реальной структуры очень усложнившейся страны, ни реального состояния людей, которые одновременно и надеются, и боятся, нуждаются в гарантиях безопасности. И Путин единственный, кто предлагает им гарантии. Оппозиция никаких гарантий не предлагает, поэтому ее и нет политически, ее не существует, потому что она вне реальной повестки людей. Это очень сложная страна, в ней выросли новые группы во всех сферах, новое чиновничество. И вообще средний уровень очень интересный людей, в регионах идет очень интересная жизнь. Проблема в том, что все это никак не проецируется на общенациональный экран. Экран занят фальсифицированными картинками реальности, более фальсифицированными, чем советские. Это похоже, как если бы на человека непрерывно кто-то орал. И очень трудно думать. Ничего нельзя будет сделать. А если мы будем находиться постоянно в коллапсе управления, это очень опасная ситуация. И хотелось бы, чтобы Путин скорее взял себя в руки.
Непонятно, насколько он может взять себя в руки, учитывая, что если продолжить вашу цепочку, то он, с одной стороны, это человек, который посредством средств массовой информации кричит, но, с другой стороны, это оказывается на него влияние, и получается, что он сам на себя кричит.
Да, я все время говорю, что у нас теперь цензура оглушает сам правящий класс, оглушает элиты. И Путин тоже выглядит в последнее время, если посмотреть на его выступление, как человек оглушенный, как человек, который повторяет вслед за собственными ведущими, которых может уволить одним звонком, повторяет какую-то чушь. Я думаю, счет пошел уже действительно на месяцы. Если бы не санкции, прежде всего американские санкции, то, я думаю, начал бы складываться уже новый консенсус в правящих элитах о том, что необходим серьезный пересмотр политики. Но пока в обстановке санкций, которые как бы выглядят как война против России, Путин даже, по-моему, особо и не может дергаться, потому что этого не поймет само население. Ну, здесь на перегонки кто кого, или объективные процессы в экономике, в мире, в стране, или вот эти неврозы правящей элиты. Я думаю, что следующий год будет более динамичным годом, чем этот, более конфликтным внутри страны.
Еще более динамичным и еще более конфликтным, чем 2014?
Да, а внутри страны, да, конечно. Система далеко зашла в демонтаже, ведь Путин не может компенсировать отсутствие собственной системы. Он один, это символический центр системы, но он же не может заменить даже простое правительство. Я думаю, что да, нас ждет полоса каких-то внутренних конфликтов. Здесь нам, к сожалению, никто не может помочь. В этом необходимо наступление ясности. А средства массовой информации, большая часть электронной, во всяком случае, выключены для значимой, релевантной информации. А в худшем случае они ведут, так сказать, злостную кампанию по углублению раскола в стране, раздуванию недоверия одних граждан России к другим гражданам России. И все это, в конечном счете, работает, конечно, на переворачивание айсберга, на конфликт внутри общества. 84% на 16% признак неустойчивости. Это айсберг, который готов перевернуться.
Дилемма такова. Либо Путин меняется, либо нас ждут ужесточения конфликта. Как вы считаете, Путин способен измениться?
Он способен измениться. Он это делал несколько раз, в том числе и на моих глазах. Путин сегодня ничуть не похож на Путина 15 лет назад. И Путин 15 лет назад ничуть не похож на Путина 10 лет назад. То есть здесь он менялся, он сильно менялся, он умеет учиться. Проблема, конечно, в ошибке, которую он не хочет пересмотреть, ошибки 2011 года, когда вот он в той форме, в которой он это сделал, пошел на третий срок, вместо того, чтобы пойти на выборы. Именно пойти на выборы с Медведевым. Но сейчас усиливается, что ли, подвижность внутреннее общество. Ведь, собственно, и добровольцы на востоке Украины – это тоже признак общественной подвижности. Такого нельзя было представить себе лет 5 назад, если наши граждане не смогут взять себя в руки, и Путин здесь только часть проблемы, то им придется за это очень дорого платить, и нам всем придется за это дорого платить.
В эфире «Радио Свобода» был политолог Глеб Павловский, с которым беседовал мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Грузинская оппозиция требует от властей страны аннулировать сделку между компанией «Petrochas Energy Group», известного бизнесмена Давида Якобашвили, и «Роснефтью» по продаже российской госкомпании 49% акций «Petrochas», которая, среди прочего, владеет и стратегически важным нефтетерминалом в портовом городе Поти. Оппозиционеры утверждают, что «Роснефть» активно оперирует в Абхазии, нарушая тем самым закон Грузии об оккупированных территориях. Тем не менее, грузинские власти не спешат принимать радикальные решения, опасаясь еще большего обострения отношений с Москвой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе.
«Petrochas Energy Group» российского бизнесмена Давида Якобашвили по праву считается одной из наиболее успешных компаний, действующих в Грузии. Ей принадлежит стратегически важный нефтеналивной терминал в Поти. Именно поэтому сделка между «Petrochas» и «Роснефтью» о продаже 49% акций стала в Тбилиси настоящей сенсацией. Партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» потребовала от властей немедленно аннулировать сделку на том основании, что «Роснефть» активно оперирует в Абхазии, нарушая тем самым грузинский закон об оккупированных территориях. Оппозиционеры считают очень опасным симптомом проникновение в Грузию гигантской российской компании, которая находится под санкционным давлением США и Евросоюза. Причем практически никто из грузинских экспертов и политиков не верит, что столь крупная сделка могла быть осуществлена без согласования с Кремлем в условиях, когда Москва все более активно ищет новые пути сообщения с Арменией, недавно вступившей в таможенный союз. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил один из лидеров национального движения Давид Дарчиашвили.
Роснефть является звеном в политике Путина. Это не просто бизнес, это бизнес подотчетный и служащий российской политике. Мы видим в этом большой риск, что он будет представлен на таком уровне в Грузии, и не исключаем, что это только начало завладения побережьем и коммуникациями нашей страны российскими властями.
И какие шаги конкретно намерена предпринять оппозиция? В вашем заявлении вы подчеркнули, что Роснефть нарушает закон об оккупированных территориях.
Это то, что мы можем требовать, оппозиция может требовать, апеллировать к общественному мнению и через это влиять на внутреннюю грузинскую политику. Если это так, сейчас у меня нет под рукой данных, но не имею никакой почвы не доверять тем заявлениям, которые вот распространяются, что Роснефть действует в оккупированной Абхазии. Это уже прямое нарушение грузинского законодательства.
Считает оппозиционер. О крупнейшей за последние годы сделке «Радио Свобода» рассказал вице-президент Petrogas Energy Group Ником Чадлишвили.
Да, я подтверждаю тот факт, что Роснефть становится владельцем 49% акций Petrogas Energy Group, и по-прежнему контрольный пакет остается у бизнесмена Давида Михайловича Кубашвили, который живет в Москве и оттуда управляет этой группой. Там есть, значит, подписки нефти, терминал, который, значит, занимается только перевалкой нефтепродуктов. Мы нефтью не занимаемся. Кроме этого, у нас самая большая сеть в Грузии бензозаправочных станций, которая называется, оперирует под брендом «Галф». Вот. Есть, конечно, и другие компании, конечно, я сейчас рассказывал вам об основных активах нашей группы.
Нико, как долго продолжались переговоры? Почему, на ваш взгляд, Роснефть заинтересовалась этими активами?
Эти переговоры шли уже с ноября 2013 года. Почему? Да, вопрос такой, почему заинтересовалась Роснефть? Я думал, что на самом деле Petrogas Energy Group и Роснефть полно сотрудничают. Может, вы знаете, что через нашу компанию нефтетерминалы проходят нефтепродукты Роснефти в сторону в направлении Армении. Поэтому я думаю, что этим и заинтересована Роснефть, была заинтересована Роснефть в приобретении вот этого актива Petrogas Energy Group.
Как вы знаете, оппозиция утверждает, якобы Роснефть нарушает закон Грузии об оккупированных территориях, поскольку работает в Абхазии. Значит, по их мнению, деятельность Роснефти в Грузии должна быть запрещена, а сделка с Petrogas аннулирована. Какова ваша позиция на этот счет?
Я, на самом деле, я не юрист, я, значит, занимаюсь маркетингом и пиаром в этой группе. Однако, я могу сказать, что Роснефть это и Роснефть Petrogas не нарушали законодательство Грузии. И та компания, которая купила 49% акций, компания, которая входит в группу Роснефти, она не оперирует на территории Абхазии.
Заявил господин Чадлишвили. Тем временем власти дают понять, что не намерены аннулировать сделку. Официальный аргумент – правительство не может вмешиваться в дела бизнеса и диктовать условия компаниям, одна из которых просто решила продать 49% акций другой. В таком ключе высказался, например, руководитель парламентской фракции правящей партии «Грузинская мечта» Георгий Вольский. Но тут власти несколько лукавят, поскольку речь все-таки идет не о частной, а государственной российской компании, подпавшей под санкции Запада. Кроме того, если даже дочерняя компания Роснефти, выкупившая пакет акций у Petrogas, не работает в Абхазии, сама Роснефть никогда не скрывала интереса к бывшей грузинской автономии. То есть в случае желания грузинское правительство может найти аргументы для аннулирования сделки. Но это стало бы публичной пощечиной Кремлю и концом потепления в российско-грузинских отношениях, начавшегося после смены власти в стране. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». В новом году в России на телевидении и радио вернулась реклама алкогольных напитков. Запрет, введенный менее 3 лет назад, был частично отменен Госдумой в декабре 2014-го. И если рекламные ролики с крепким спиртным размещать в эфире по-прежнему не разрешено, то для вина и пива российского производства сделано исключение. Единственное существенное ограничение – призывать покупать отечественное сухое или полусухое можно с 11 вечера до 7 утра. Рассказывает мой коллега Арслан Саидов.
Принятие законопроекта даст новый импульс развитию виноградарско-винодельческой отрасли, обеспечит защиту прав потребителей и отечественных производителей, будет способствовать борьбе с алкоголизмом, говорилось в пояснительной записке к думским поправкам, разрешающим рекламировать вино и пиво. Депутаты решили поддержать российскую экономику и заодно привить населению привычку вместо водки пить благородные напитки из винограда. В 2012 году, вводя сухой закон в рекламе, власть также объясняла свои действия заботой о народе. Говорили, что от болезни, связанных с употреблением алкогольной продукции, в России ежегодно умирает 600-700 тысяч человек, и требовали оградить обывателя от соблазна сходить за клинским или попробовать что-то новенькое, настоянное на березовых бруньках и кедровых орешках. Но сейчас в кризис приоритеты меняются. Акцизы на алкоголь все еще остаются одним из наиболее надежных источников пополнения бюджета. Но если вернуть рекламу водки было бы слишком радикальным шагом, то поддержать наше отечественное, не слишком крепкое, ничто не мешает. Тем более, что приходится как-то заботиться о виноделах Крыма, вынужденных работать в условиях двойных санкций против России в целом и новых властей полуострова в частности. Настороженно к послаблениям на алкогольном рынке отнеслись общественные организации, пропагандирующие здоровый образ жизни. Сергей Сушинский, президент фонда «Защита нации», опасается, что виноводочное лобби на достигнутом не остановится. Он не исключает, что последует отмена и других ограничений, и вскоре, как в 90-е, спирт и водку можно будет купить в любой подворотне.
Что водочников, что производителей вина или пива, очень много денег, чтобы нанимать лоббистов за огромные деньги и в регулярном режиме этот вопрос поддерживать. Конечно, оно будет додавливать. Если мы так будем дальше отпускать ситуацию, то может дойти просто до 90-х годов, когда водку продавали в палатках. А это значит сверхсмертность опять. И понятно, что если раньше праздники были либо трезвые, либо, ну скажем так, почти трезвые, там 2-3 дня, 4 последние 3 года, например. А если сейчас опять на 2 недели люди будут уходить в запой, потому что не у всех есть определенная установка и традиции там справлять Новый год трезво, например, да, и праздники. Поэтому, конечно, эта ситуация очень опасная. Это и мне тоже, и нашей организации, и нашим всем партнерам, союзникам, друзьям. Мотивация для того, чтобы снова подключиться к делу, ну и вообще всем гражданам России стоит писать письма и президенту России, и в Государственную Думу о том, чтобы все эти законодательные меры снова вернулись на нормальный ограничительный поле.
Сергей Сушинский, президент фонда «Защита нации», также обращает внимание на то, что в условиях экономического кризиса играть на интересе к алкоголю крайне рискованно.
К сожалению, очень большой риск то, что те люди, которые пока не определились с своей занятостью, не смогли пока переориентироваться в условиях кризиса и, может быть, не имеют своего какого-то правильного отношения к алкоголю, да, то есть там не ведут, например, трезвый образ жизни, то для этих людей это действительно риск увеличивается в сторону увеличения потребления алкоголя. Конечно, это отрицательный фактор. Нам часто говорят, что введение, к примеру, жестких мер по алкоголю приводит к революции. Напоминает про начало 20 века, про 85-й год. Но не учитывая, что это было всего лишь одно из событий. Напротив, трезвые люди, те, которые не употребляют, либо употребляют очень редко, они способны гораздо лучше справиться с кризисом, мобилизуются, и алкоголь в данном случае – это огромная помеха. Именно поэтому можно сделать революцию, потому что те люди, которые должны защитить свою страну и защитить свою власть, которую они поддерживают, они уходят в пьянство, а те люди, которые хотят свергнуть власть, они, естественно, в этот момент абсолютно трезвые. Безусловно, реклама алкоголя и эти кризисные уже события – это дополнительно отрицательный минус, и это недопустимо, действительно недопустимо в данной ситуации.
Говорил президент фонда «Защита нации» Сергей Сушинский. Фиксируемое увеличение употребления алкоголя в дни экономических и политических потрясений всегда сказывается на увеличении уровня смертности. Демограф Анатолий Вишневский уверен, что на статистику в первую очередь повлияет ухудшение медицинского обслуживания. Недофинансирование бюджетной сферы – неизбежный результат, когда Россия теряет сверхдоходы от продажи нефти.
Мне кажется, что сейчас сейчас здравоохранение испытает большие проблемы, связанные с общей экономической ситуацией, как бы это ни сказалось на ухудшении положения со смертностью, хотя даже если она сохранится на том уровне, на котором она сейчас, то это все-таки очень высокий уровень, и мы очень сильно отстаем от всех практически развитых стран. Тут надо понимать широко, потому что здравоохранение — это же не только лечение заболевших, тут все, в том числе и профилактика, в том числе и какое-то противостояние алкоголизму. Конечно, тут появляются дополнительные риски, потому что у нас алкогольный компонент смертности вообще очень велик. Когда-то в каких-то случаях медицина выручает все-таки человека, который там перепил, но дело, конечно, не только в медицине. В каких-то депрессивных районах усилится негативное влияние злоупотребления алкоголем.
В целом, демографическую ситуацию в России Анатолий Вишневский считает неблагоприятной. Кризис еще больше усугубляет проблемы, связанные с возрастной пирамидой, сокращением численности трудоспособного населения. Арслан Саидов, Радио Свобода, Москва.
В эфире итоговый выпуск «Времени свободы» и завершит его сегодняшний факт. Разумеется, сегодня в этой рубрике, несмотря на насыщенность программы в целом, рассказами о терактах, тяжелых прогнозах, идеологическом противостоянии и прочим подобном, нельзя обойти вниманием милый и добрый факт. 7 января православные и христиане других восточных конфессий празднуют Рождество. Но Рождество бывает разным, и не всегда оно было добрым. Об этом постоянный автор «Радио Свобода» священник Яков Кротов.
В 18 веке в Голландии, где зарождался современный обычай празднования Рождества Христова, Санта-Клаус приходил не один, а с чертом. Санта-Клаус раздавал подарки тем, кто хорошо учился, хвалил их, а черт ругал плохишей, мог и наказать физически. Так создавалась крепкая капиталистическая семья. Бюргерская, мещанская, буржуазная. Детей учили, что добро порождает добро, а зло порождает зло. Всякое действие равно противодействию, плюс еще чуть-чуть для ясности. На людях, которые выучили азы нравственной механики, держался мир благовоспитанности, ответственности, разумности. К середине XIX века, однако, произошло раздвоение традиции. На Западе совершилось своего рода освобождение от крепостной зависимости у закона воздаяния, у механической справедливости, у жестяной ответственности. Празднование Рождества – это подарки всем. Это семейный, даже родовой праздник, в котором награждает всех, в том числе полнейших моральных уродов. В этом отношении западное Рождество, оно ведь точно соответствует православной Пасхе с пронзительной проповедью Златоуста о том, что Бог щедро насыпает денег всем, и тем, кто пахал всю жизнь, и балбесам, которые до полудня в кровати валяются, и тем, кто минут за пять до смерти взялся за дело. Оказывается, только на старте нормальное общество строится на механике, воздаянии, а по-настоящему оно стоит крепко на ногах, когда научается прощать, когда воспитывает не кнутом, когда не боится, что пряник испортит ребенка, если будет дан просто так, за красивые глаза. Кроме механики есть еще биология. И человек не механизм, а город, в котором мы все граждане. Не городок в табакерке с дяденьками-молоточками, воспитательницами-поружинками. Так что Рождество только белое, только восхитительные, радостные сюрпризы. И пошли подальше все воспитатели. Христа не пороли. А черт тут как тут, и чертово черное Рождество тоже есть. Оно 7 января. Не обязательно, конечно. Есть и такие, которые празднуют Рождество за границей, по новому стилю, но празднуют по-черному. Черное Рождество – это праздник воздаяния за зло. «Трепещите, ироды, Бог вам отомстит за вифлеемских младенцев!» «Трепещите, вифлеемские младенцы, кто в живых остался, вам воздастся за то, что отвергли Христа! Вообще все трепещите!» Грешники, потому что ада сковородки, божественный младенец об этом позаботится. Он уже масло налил и дровишки разжег одним своим пронзительным взглядом. Праведники тоже трепещите. Путь в рай услан недобрыми намерениями, педагогическими самого садистского толка. В зародыше это разглядел и живописал Николай Семенович Лесков, изобразив в середине того же XIX века ребенку, которому на Рождество вместо конфет положили разок, перевязанных с золотой ленточкой, чтобы никогда в жизни не надеялся на доброту в людях, чтобы рос волчонком и вырос волком, чтобы запомнил, что наивных дураков надо учить, а грозные надо бомбить. А какое же Рождество нужно праздновать, белое или черное? Да хоть серо-буро-малиновый, лишь бы Христово. Хоть подарки, хоть без подарки, хоть антиподарки. Лишь бы вспомнить, что рождение человека принципиально отлично от рождения обезьяны, креветки или галактики. Когда рождается человек в мире, совершается чудо, появляется необъяснимое, неповторимое. Этот человек может быть и Сыном Божьим. Как не абсурдно это словосочетание для нашего разума. Сын Божий – это ведь так же глупо, как тетя гипотенуза или племянник трансцендентности. Так и произойти от обезьяны глупо. Но ведь произошло же это происхождение, рождается все-таки не обезьяна. Обезьяна стала человеком, Бог стал человеком. Какая разница, то и другое невозможно. Невозможно, а все-таки есть. Человека, сын обезьяны или дочь обезьяны, будем политкорректны, можно пощупать, посмотреть на него в зеркало. Человека, сына Божий, посмотреть нельзя. Не будем обманываться насчет Рублевых и Рафаэля. Пощупать не выйдет. Но можно же нечто большее. Обратиться к нему, заговорить с ним, услышать его, жить с ним. Это, конечно, то еще приключение. Рождество Христово – это и белое, и черное в одном флаконе. Это и халява подарок, и кнут, заноза, крест. Это ведь о Боге в хлеву присловие. Вместе тесно, врозь скучно. Но только с таким Богом можно пытаться жить, чтобы жизнь с другими людьми, с самим собой, не была пыткой.
Звуковое эссе моего коллеги, священника Якова Кротова, о черном и белом Рождестве завершит этот вечерний выпуск программы «Время свободы». Продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. С Рождеством.